Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем первый в этом учебном году урок по церковнославянскому языку. Как помнят те слушатели, которые до этого слушали наши уроки, мы изучаем церковнославянский язык через разбор богослужебных текстов. И вот прошлый учебный год мы посвятили разбору тех богослужебных текстов, богослужебных песнопений, которые исполняются в праздник Воздвижения Креста Господня. Праздник этот празднуется 14 сентября по старому стилю, 27 сентября по новому стилю. То есть в церковном календаре дата его празднования 14 сентября. Это один из двунадесятых праздников, то есть один из 12 самых важных церковных праздников. Но при этом праздник Воздвижения Креста – единственный из числа этих праздников, который посвящен событию, произошедшему не в библейские времена, а гораздо позже, уже в IV веке. Историческое событие, которое послужило поводом к возникновению праздника Воздвижения Креста Господня, это обретение креста в IV веке, обретение, которое было совершено императрицей Еленой, матерью императора Константина, того самого императора, который прекратил гонение на церковь. Ну а его мать, царица Елена, в 326 году отправилась в Святую Землю, в Палестину, с целью отыскать места, связанные с главными событиями земной жизни Спасителя. И вот во время этого ее путешествия в Палестину состоялось как раз обретение вот этой великой святыни, того креста, на котором был распят Господь Иисус Христос. Название праздника, вот это церковнославянское слово «воздвижение», является переводом греческого слова, которое можно перевести как «возвышение», «поднятие». Тогда крест действительно был поднят над толпой собравшихся христиан. Но вот богослужебные тексты этого праздника посвящены не столько непосредственно самому событию, о котором мы говорили, сколько прославлению искупительного подвига Спасителя, прославлению креста как орудия нашего спасения. Таким образом, хотя праздник посвящен не библейскому событию, его содержание, содержание богослужебных текстов, которые в состав службы этого праздника входят, это прославление того, что сделал для нас Господь, прославление креста и искупительного подвига. В прошлом учебном году мы уже приступили к чтению канона из службы праздника Воздвижения Креста. Канон – это весьма значительная часть службы, которая именуется утренняя. В современной приходской практике вот это богослужение утреннее, как правило, совершается вечером накануне того дня, когда она должна была бы совершаться. В сам этот день совершается уже другая служба, литургия, завершающая круг богослужений данного дня. Но в большие церковные праздники, в воскресные дни, утреннее входит в состав богослужения, именуемого всенощным бдением. Это всенощное бдение, которое, ну, опять же, в современной практике занимает, конечно, далеко не всю ночь. Обычно это от 2 до 3 часов где-то вот продолжительность данной службы. Служба эта представляет собой соединение вечерней и утренней, и совершается она накануне праздника, вечером накануне праздника. Таким образом, всенощное бдение праздника воздвижения креста Господня совершается вечером 26 сентября. Сейчас дату называем по новому стилю. Вечером 26 сентября. И в состав второй части вот этого богослужения, именуемого всенощным бдением, то есть в состав утренний, входит богослужебный канон. Думаю, что подавляющее большинство наших слушателей хорошо представляет себе структуру богослужебного канона. Он состоит из 9 разделов, именуемых песнями, песнь в единственном числе. Ну, фактически этих разделов не 9, а 8, потому что песнь вторая обычно отсутствует. Песни нумеруются как 1, 3, 4, 5, ну и так далее до 9. Каждая песнь, в свою очередь, состоит из нескольких строф. Первая строфа именуется «Ирмос», а последующие строфы – «Тропарями». Ольга Александровна Седокова, современный российский филолог и исследователь церковнославянского языка, говорила в одной из своих лекций, что, цитата, «основу литургических песнопений», богослужебных песнопений составляют малые жанры. Прежде всего, тропарь. Тропарь – это строфа из 5-6 строк. Целое богослужение составлено из этих малых гимнов, как мозаика. И от того, куда помещена эта строфа в богослужении, меняется ее смысл. Исполняется ли она при полном свете, когда храм освящен, торжественно, или в полутьме стоят люди, слушая ее, или могут сидеть, все это очень значительно и входит в самый смысл песнопения. Конец цитаты. Ну вот таким образом, тропарь — это не только главное песнопение праздника, но и вот строфы, входящие в состав богослужебного канона, также имеют это название — тропари. Прочитаем сейчас первую песнь канона из службы праздника воздвижения креста, или крестовоздвижения, как он еще называется. Итак, «Ирмос». «Крест начертав Моисей, впрямо жезлом черное пресече Израилю пешеходящую, тоже обратно фараоновым колесницам ударив совокупи, вопреки написав непобедимое оружие, тем Христу поим Богу нашему яко прославися». Далее тропарь первый. «Образ древле Моисей, пречистая страсти, в себе самом прообрази священных среде стоя. Крест же вообразив, простертыми победу дланьми воздвиже, державу погубив Амалика всегубителя, тем Христу поим Богу нашему яко прославися». Следующий тропарь. «Возложи Моисей на столпе врачевство, тле твориваго избавление и ядовитого угрызения, и древу образом креста по земли пресмыкающегося змия привяза, лукавный всем обличив вред, тем Христу поим Богу нашему яко прославися». И последний, заключительный тропарь. «Показа небо креста победу, благочестия держателю и царю богомудру, врагов в нем же злосердных не зложися свирепство, лесть же превратися, и вера распрострейся земным концем божественная, тем Христу поим Богу нашему яко прославися». Вот первая песня канона полностью в соответствии с богослужебным уставом. Она исполняется таким образом. Первая строфа «Ирмос». Вот в современной практике этот текст обычно поется. Вот «Ирмос» должен быть пропет дважды, а тропари исполняются на 12. То есть, если здесь три тропаря, соответственно, каждый из них должен быть повторен 4 раза, чтобы в сумме получилось 12. 2 раза «Ирмос» и по 4 раза каждый из тропарей, в сумме получается 14. Вот на 14 должен исполняться этот канон. То есть по замыслу творцов богослужебного устава мысль молящегося должна как бы задерживаться вот на каждом из этих тропарей. Но в современной приходской практике, когда богослужение подвергается сокращению, как правило, вот этих повторений не бывает. Ну, в большинстве храмов, во всяком случае, их не бывает. Основную сложность в понимании вот этих текстов составляет, возможно, порядок слов. Слова, связанные друг с другом по смыслу, не находятся рядом, они находятся далеко друг от друга. На мой взгляд, особенно сложен в этом отношении первый тропарь, следующий сразу за «Ирмосом». «Образ древля Моисей, пречистая страсти, в себе самом прообрази, священных среде стоя, крест же вообразив, простертыми победу дланями воздвиже, державу погубив Амалика Всегубителя». Тут весьма сложный порядок слов, впрочем, и в остальных строфах этой песни канона тоже порядок слов непрямой, измененный. Те богослужебные тексты, которые звучат на нашем богослужении, в большинстве случаев являются переводом с греческого и, конечно же, таким переводом с греческого являются службы всех двунадесятых праздников. В переводе, в церковнославянском переводе, порядок слов соответствует греческому оригиналу, то есть это в большинстве случаев пословный перевод. Но что же касается самого греческого оригинала, почему там столь сложный порядок слов? Связано это с тем, что богослужебный текст имеет определенную ритмическую организацию, то есть текст этот должен содержать определенное количество слогов, распределение ударных и безударных слогов по определенной схеме. То, о чем мы сейчас говорим, справедливо в отношении именно греческого текста. Известный исследователь церковнославянского языка, живший в XX веке и в начале XXI, архиепископ Алипий Гомонович, говоря о поэтике богослужебных песнопений, о стихосложении богослужебных песнопений, писал следующее. «Первоначально каждое песнопение имело свою мелодию. Древние песнописцы были также и певцами, и составляли одновременно и слова, и мелодию. Впоследствии стали составлять песнопения без собственных мелодий, с тем, чтобы они исполнялись на мелодию другого, известного певцам песнопения. Таким образом, появились 2 вида песнопений. Песнопения с самостоятельной мелодией стали называться самогласными, по-гречески «идиомела», а песнопения с заимствованной мелодией – «подобными», по-гречески «просомия». Для удобства исполнения «подобны» должны в точности повторять силлабический, то есть слоговой состав, то есть ударные и неударные слоги своего образца, который называется в таком случае самоподобным. Такое соотношение между подобными и самоподобным сохраняется только в греческих подлинных текстах, а при переводе на другой язык, в частности на церковнославянский, по необходимости исчезает. Вся группа подобнов носит название «самоподобно». Конец цитаты. Еще одна его фраза: «Такую слоговую систему подобнов можно назвать силлабо-тоническим параллелизмом». Конец цитаты. Проще говоря, существует некий богослужебный текст, написанный по определенным принципам стихосложения, имеющий свою собственную определенную ритмическую организацию, исполняющийся на определенную мелодию, и текст этот служит образцом для многих других текстов, исполняющихся на такую же мелодию. И вот все эти другие тексты по количеству слогов, по распределению ударных и безударных слогов, в них должны соответствовать тому тексту, который был написан первым. Силлабо-тонический параллелизм, то есть большая группа богослужебных текстов должна иметь одинаковое количество слогов, одинаковую схему распределения ударных и безударных слогов. Кстати говоря, если мы будем говорить о богослужебном каноне, то «Ирмос» является вот таким образцом для тропарей. Тропари, которые в древности тоже пелись вот на ту же самую мелодию, на которую пелся и «Ирмос». Но все это справедливо лишь для греческого оригинала. В церковнославянском переводе мы, конечно, вот такого силлабо-тонического параллелизма не видим, но все-таки, поскольку церковнославянский перевод — это пословный перевод с греческого, то есть он сохраняет порядок слов, то мы видим вот тот необычный измененный порядок слов, который обусловлен требованиями ритмической организации текста, чтобы текст лег в эту ритмическую схему, приходится порядок слов менять. Ну и вот еще одно замечание Ольги Александровны Седоковой. Литургические песнопения, или по-другому богослужебные песнопения, молитвословные тексты — это стихи, это поэзия. И здесь встает вопрос, а что это за стихи, что это за форма? И на этот счет нет одного мнения. Многие считают, что церковнославянские тексты — это просто дословный перевод греческих оригиналов, которые на самом деле стихи, в которых есть правильные метры, хорей, например. В церковнославянских песнопениях правильных метров явно нет, и на слух они, пожалуй, больше похожи на верлибры, свободные стихи. Трудно определить, где искать структуру этого стиха в числе слогов, в числе ударений. Ничего из этого не получается. И вместе с тем какая-то ритмическая закономерность там есть. Мы это непосредственно чувствуем. Попытка определить молитвословный стих наталкивается на то, что привычными стиховедческими методами, подсчитывая число слогов, распределение ударений или сильных доль, сделать это невозможно. Я думаю, что ближе всего разгадал этот стих итальянский словист Рикардо Пиккио. Он назвал его изокалическим принципом. Пиккио считал, что то, что создает ритм такого стиха, это число слогов в каждом колоне, минимальном отрывке текста. Какой длины эти слова, сколько в них безударных слогов, неважно. Это красивое предположение. Оно позволяет увидеть в церковнославянском стихе не дословный, то есть прозаический перевод греческого, а интересную и совершенно новую в истории стиха ритмическую систему. Конец цитаты. Следовательно, несмотря на то, что церковнославянский перевод в большинстве случаев представляет собой пословный перевод с греческого оригинала, все же это перевод не прозаический, он поэтический. Вот как Седокова заметила, какая-то ритмическая закономерность там есть. Мы это непосредственно чувствуем. Цитата из ее лекции. Но все-таки определить, по каким принципам, по каким законам построен вот этот церковнославянский ритмизованный текст, у ученых пока не получается. Есть только версии, ну вот такую очень интересную версию Рикардо Пиккио мы слышали сейчас. Итак, следовательно, для того, чтобы понять смысл текста, часто нужно изменить порядок слов. Давайте проделаем такую операцию с первым из тропарей первой песни канона «Праздника воздвижения креста», то есть с тем тропарем, который следует непосредственно за Ирмосом. «Образ древле Моисей, пречистая страсти, в себе самом прообрази, священных среде стоя, крест же, вообразив, простертыми победу дланями воздвиже, державу погубив Амалика всегубителя, тем Христу по им Богу нашему яко прославися». Порядок слов для лучшего понимания текста можно было бы сделать таким. «Моисей древле прообрази в себе самом образ пречистые страсти, стоя среде священных, крест вообразив простертыми дланьми, воздвиже победу, погубив державу Амалика всегубителя, тем поим Христу Богу нашему яко прославися». Перевод этого текста на русский язык, который предложил Михаил Скобаланович. «Моисей в древности явил на себе образ пречистого страдания, стоя среди освященных крестообразно распростертыми руками, он воздвиг победное знамение, уничтожив власть Амалика всегубителя. Посему будем петь Христу Богу нашему, ибо он прославился». В прошлом учебном году мы уже разбирали этот текст, поэтому сейчас кратко скажем о значении некоторых слов. Слово «победа» здесь имеет значение «знак победы» или «памятник победы». «Прообрази» — это аорист, прошедшее время церковнославянского глагола, то есть «предизобразил», «изобразил заранее». «Простертыми дланями», то есть «распростертыми руками». Речь идет о том, что Моисей во время битвы с амаликитянами держал руки распростертыми крестообразно, а Аарон и Ор с двух сторон поддерживали его руки, потому что у него не хватало сил держать их целый день в таком положении. Фраза «священных среде стоя» значит, что Моисей стоял между Аароном и Ором, между священниками Аароном и Ором. «Крест же, вообразив простертыми победу дланями воздвиже», то есть изобразив крест распростертыми руками, он воздвиг или показал победу по-церковнославянски, то есть знак победы, символ победы, погубив, уничтожив власть Амалика всегубителя, как здесь сказано в церковнославянском тексте, племя амаликитян здесь выступает символом зла, символом дьявола, как мы понимаем. Сегодня мы таким образом поговорили об одной из причин сложной понимаемости богослужебных текстов, вот такой необычный сложный порядок слов. Вот мы говорили о том, что он обусловлен применительно к греческому оригиналу требованиями ритмической организации текста. Ну, в заключении еще одно замечание очень интересное Ольги Александровны Седоковой. Поэтика литургических гимнов византийская, то есть выросшая на основе позднеантичной риторической очень сложной системы, которую в новейшей поэзии мы уже не встретим. Принцип, по которому строятся эти песнопения, называют извитием или плетением словес. В позднейшей традиции это выражение «плетение словес» стало уничижительным, какое-то пустое многословие. На самом же деле за словом «извитие» «плетение» — это перевод греческого «плоки» — стоит образ сплетания венка. Литургический гимн как бы сплетает венок, венок победителю, венок, прославляющий тот предмет, о котором он говорит. Ведущий жанр всех литургических гимнов — это гимн, похвала, прославление, благодарственная песнь. Есть, конечно, и покаянные гимны, но самые, так сказать, литургичные по существу — это песни хвалы. Конец цитаты. Ну что же, начиная со следующего занятия, начнем уже более конкретно разбирать тексты из службы праздника Воздвижения Креста. А сегодня благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!